Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, четверг, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В Москве, меж тем, 2 балла, 21 градус, ощущается как 22. Тепло сегодня будет. Доброе утро, Алексей, бодрого эфира, пишет Сергей Чукуров. Доброе утро, с днем рождения, Артур Затырау, пишет. Сегодня день основания морской авиации военно-морского флота России, пишет Алексей Кузнецов. Всех причастных с праздником. Почему же вы вчера эксперту не рассказали, что жилье не главное в вопросах демографии, пишет Юрий? Потому что, наверное, Юрий, когда ты спрашиваешь человека, ты спрашиваешь его мнение, а не рассказываешь о своем. Погнали завтра с нами после эфира на великах кататься, пишет His Shadow. Куда? Доброе утро, Игорь, пишет. Доброе утро. Доброе утро, Алексей, пишет Евгений Лебедев. Доброе утро. Хит Маркса, Энгельса, Ленина и товарища Сталина навевает некую безнадежность, апатию и безысходность. Смысловой посыл песни требует иного ритма. Не готовы. Перемен требует наши сердца Цоя. Вот триггер времени. Но я смотрю на вас, а вы не готовы. А Пашинян-то Пашинян, в ЕС прям собрался, пишет Василий. У вас лишняя буква затесалась в ЕС. Да-да, ну, мне вот понравилось просто. Я вчера себе в Телеграм это выложил. Вообще, как можно было пропустить это заявление? Все, кто пропустил, не делайте так больше. Смотрите, премьер Армении Пашинян о том, что Армения в любом случае станет членом ЕС. Мой ответ – да, Армения хочет стать членом ЕС. Как наши друзья из Европы, так и мы знаем, что стать членом Евросоюза непросто. Во-первых, со вступлением должны быть согласны все члены ЕС, а также страна должна соответствовать стандартам. И мы будем стремиться, чтобы Армения им соответствовала. Стандартам члена ЕС. Понятное дело. Каким еще стандартам, да? Интересно, интересно. Увлекательно. Добавить и убавить нечего. Вот еще один хочет в ЕС. Еще один. Встанут все члены ЕС в ряд, пишет Сергей. Ну, конечно. И давай кричать. Виват, Пашинян, виват, вперед. Вот. Ты теперь тоже член ЕС. Ну что, Алексей, очередной братский народ хочет в ЕС, аж кушать не может. Теперь Армению ведут на заклане, пишет рука-нога. Как будто бы рука-нога, мы удивляемся, да, что Пашинян, он такой. Давайте честно. Как будто бы нас это каким-то образом сейчас фрапировало просто, да, и дезориентировало. Нет, абсолютно, мы же знаем, что Пашинян, вот он именно такой. Он для этого власть взял в Армении в определенный момент, и для этого он борется с церковью, для этого он для этого. Это его работа изначальная. Потом этот член ЕС захочет стать членом НАТО, пишет Евгений, конечно. Конечно, вот, быть членом ЕС, но при этом не быть членом НАТО, понимаете, неудобно как-то. Не могу вас слушать сегодня в прямом эфире, иду в церковь, но обязательно помолюсь за вас, пишет Аполлинария. Спасибо большое, небольшой диссонанс получился такой, лингвистический, но спасибо огромное, спасибо вам, всего самого доброго, будьте слушать в повторе, услышите. Патикус, он обыкновенный, пишет 506-й. Очередную провинцию Турции не возьмут в ЕС, пишет Зурита. Да я бы сказал, не членом ЕС, а, понятно, на который, ага, понятно, и там хватает, понятно, Ярослав, спасибо большое. Самое время запретить армянскую церковь и разрешить ЛГБТ-браки, пишет Денис. Да-да-да, именно так он и думает, именно так он и думает, на всякий случай, ЛГБТ-запрещенная экстремистская организация. А вот. Так, сколько еще осталось нам дней, отведенных Дональдом, пишет Сергей. Да это же просто, не надо считать дни. Просто помните, до сентября Дональд нам отвел времени пожить, так сказать, завершить дела, помолиться, привыкнуть к земле. Все, это до сентября. А дальше уже как получится. Что думаете про эксгумацию русских солдат во Львове, пишет Ренни. А что тут можно думать? Ну, объективно, что можно думать об этом? Любой трезвый человек, нормальный, он что может думать об этом? Ну, мне нечего здесь сказать. Я не смогу найти конструктив в действиях людей этих всех. Ну, я не могу найти его, и все. Мне правда нечего сказать. 3 сентября истекает ультиматум Трампа. Да мы помним. Я даже нашел ответ, почему именно 3 сентября. Не все догадались, эксперты гадали, так и не смогли догадаться. А я догадался, почему 3 сентября. Если точнее, 3 сентября это день прощания, теперь у Трампа, пишет Костя из Митина. Да? И в рай как мученики, пишет Сергей. Ну, не знаю, это вы у Трампа спросите, но его прихвостень Линдси Грэм обещает нам страшное. Так. Значит, с Арменией понятно, с Пашиняном понятно. Долго тоже тут рассуждать на эту тему, какой смысл. Все ясно, Пашинян для этого шел во власть, и он, собственно, пытается выполнить эту программу, несмотря ни на что. Даже фактически сдав Нагорный Карабах, вот, он и сделал-то это для того, чтобы, ну, так скажем, избавиться от территориальных конфликтов. Да, я считаю, что Пашинян сдал Нагорный Карабах. Это мое частное мнение. Можете с ним не соглашаться. Я считаю, что он его сдал. Вот. И я считаю, что он это сделал специально для того, чтобы избавиться от этих самых территориальных конфликтов и побежать в ЕС, вот, в НАТО и во все остальные структуры, обниматься там и целоваться с западниками. Колумбия из НАТО выходит, говорит, не хочет дружить, пишет доброжелатель. Колумбия, НАТО. Вторую мировую американцы выиграли 2 сентября. Эту войну хотят 3 сентября, пишет Миша Николаев. Ну да, я понял вас. Я понял, как бы... Сарказм считал. Если помнить, как Трамп дал срок 2 недели Ирану, а потом вдруг отбомбился, то я бы не стал вообще иметь в виду 50 дней, пишет Алекс Поляков. Да, конечно, Алекс, я с вами полностью согласен. Полностью. Все, всегда надо быть настороже, конечно. Давайте дальше пойдем. А по поводу отбомбились, можем по Израилю поговорить. Видели, как вчера по президентскому дворцу Израиль бахнул, а? По Сирии прошелся Израиль авиаударами. Видели? Ну что думаете? Вот интересно ваше мнение послушать, прежде чем я начну высказывать свое. А как вам новости, где фашки эксплуировали, что это значит, экскаватором? ДЦ, не понял, вы имеете в виду что? И правда, здесь как-то ну, какая-то проблема с буквами. До крещения Новый год у славян был 1 сентября, пишет Коля. До крещения Руси? Коля, по-моему, Новый год 1 сентября был и после крещения Руси. По-моему, Новый год на 1 января чуть ли не при Петре Первом перенесли, нет? Может быть, я ошибаюсь? По-моему, что-то такое, нет? Может быть, я ошибаюсь? А вот когда говорят славяне, вот совсем далеко-далеко, там что-то Новый год был весной. Потому что, мол, вот природа оживает, вот он, Новый год начинается, что-то такое. Надо разобраться. Израиль умеет отстаивать свои интересы, считает Евгений. Израиль по Сирии ударил, следующие по ходу мы, пишет Геннадий. За Друзов и двор стреляю в упор, пишет Алекс Поляков. И мое мнение, Израиль бьет не по дворцу в Сирии, а по турецкому влиянию в Сирии, пишет Дмитрий. Друзы хотят в Израиль, а тот не против их принять, считает Денис. Не, мне интересно, как вы оцениваете удары Израиля по Ашра, он же Аль-Джулани. Просто я обратил внимание вчера на то, что некоторые решили рассказывать о том, что израильская военщина вновь развязывает войны. Кстати, американцы очень негативно отреагировали на действия Израиля. Так а вы что думаете? Хорошо, что Израиль прошелся по Джулани и по ХТШ, или плохо? Вы, у вас какие мысли? Израилю, походу, не принципиально, кого бомбить, лишь бы Нетаньяху был доволен, пишет дело техники. Ага, критика, критика, интересно. Я календарь... Да-да-да, Александр, спасибо. Сколько дней Трамп даст Израилю, пишет рука-нога. Понятно, понятно. Так, надо спросить у Макаревича, пишет доброжелатель. Видели, беспредел, чувствуют безнаказанность и широкую спину Америки. Трусы есть трусы, пишет деда Вова. Ага, попались вы в ловушку, деда Вова. Сейчас, сейчас я вам всем все расскажу. Думаю, что пора влупить по Зеленскому, пишет Александр. Это всегда, это я вас поддерживаю, но это никак не связано с темой, которую мы обсуждаем. Ну, конечно же, очень здорово, когда рядом с тобой государство, которое организовали террористы, зачем бить по этим прекрасным парням, пишет Дмитрий. А вот Дмитрий молодец, он что-то видит, он что-то в этом видит. Израиль показывает интересный пример, не перенять ли нам опыт, пишет Алексис. Хороший вопрос. Там Израиль сцепится с Турцией, пишет Зурита. Ну, по сути, Нетаньяху бомбил ИГИЛ, и нам это норм, пишет дело техники. Опа, все-таки вы скорректировались, хорошо. А Сирия теперь стелется перед Израилем, пишет Кирилл. Ну, нынешний прогрессивный джихадист Аль-Джулани, вот, его так назвали в определенный момент западники, он работает под Запад, конечно. Да только Израилю все равно... Под кого там работает Аль-Джулани, потому что Аль-Джулани террорист. А, да? Ну, так вот, вы просто решил Израиль. И вы знаете, что я вам хочу сказать по этому поводу. Я вам хочу сказать по этому поводу следующее. Я вчера встретил на просторах нашего бескрайнего интернета прекрасный пост моего хорошего товарища, знакомого, там, как хотите, так и называйте. Вот, Станислава Обищенко. И я этот пост себе... Так, сейчас, я его себе выделил. Я его сейчас буду читать, потому что я согласен с его содержанием. Но поскольку там с лексикой я не согласен, я буду, ну, корректировать по ходу дела этот пост. Но с... мыслью я согласен. «Я как с полки в поезде упал, вот тут помню, а тут не помню». Конец цитаты. Эта цитата посвящается авторам тележек, которые сегодня страдают по удару Израиля в Сирии. «Вы там, господа!» Что ли? «Упали все? Израиль ударил по ХТШ!» Три восклицательных знака. Они как бы уже несколько месяцев просто вырезают алавитов, шиитов, друзов и прочие меньшинства в Сирии. Видео расстрелов и казней до сих пор публикуют. Это террористы. Их лидер Джулани Ашра тоже террорист, причем лютый. Память всем отшибла напрочь, задается вопросом Стас. И я как бы задаюсь вместе с ним этим вопросом, потому что меня вчера это тоже очень сильно удивило. Вдруг внезапно оказалось, что все такие, как вы можете бомбить Сирию? В смысле? А вы что, забыли, что ли, что оттуда не так давно бежал Башар Асад? Ну, это не значит, что Израиль был за Башара Асада, но в целом новое правительство вам что, нравится? А я напомню, пишет Стас, что именно ХТШ и ИГ, террористы-экстремисты, убивали наших солдат в Сирии. Когда мы туда пришли их уничтожить? Ау, пип! Ну, так скажем, ау, блин! Вот так вот пишет Стас. Эти твари убивали наших людей в Крокусе, устраивали бунты в тюрьмах. Я в шоке, список этих. Вам кого там, пип, жалко? Окончание материала Стаса. Я абсолютно, абсолютно разделяю мысли. Вот, Станислава Обищенко. Абсолютно. Я не понял, правда, это что вчера было? Вот это вот. Что себе позволяет Израиль? Израиль развязал опять войну? В смысле? Давайте так, когда Израиль развязывает войну, я сам об этом вместе с вами говорю в первую же секунду. Но когда, ну, вы же видели, вы же правда видели, или вы не видели эти видео, что происходит сейчас в Сирии, что делают вот новое правительство сирийское, что делает с местным населением, которое там по этническому составу их не устраивает. Там натурально геноцид, прямо убивают людей, расстреливают, снимают это на видео, издеваются, прежде чем убить. Ну, то есть страшная абсолютно картина, катастрофическая. При этом, что такое ХТШ, пишет Ф, это Хаят Тахрир Аш-Шам. Террористы. Террористы. И вот эти вот террористы, они как террористы себя и ведут дальше. При этом Запад, ну там Германия, по-моему, Франция тоже, американцы, они с этим Аль-Джулани обнимаются, ходят, фотографируются. Да, там Макрон его обнимает, все классно, он прогрессивный джихадист. Джулани говорил, что он построит Трамп Тауэр в Сирии. Ну вот в такие вот вещи идут. Ну да, и при этом они подошли к Субейда, да, Субейда, город, вот оплот друзов, они подошли туда, вот накануне, для того, чтобы зайти в город и просто всех перерезать и поубивать. Ну, просто, напрочь, просто, этническая чистка, да, когда, вот эта фраза «этническая чистка», она не всем понятна. Если сильно, как бы, не интересуетесь темой, но захотелось, вы очень быстро найдете эти кадры. То есть там кадры эти публикуются в какой-то, ну, запредельном количестве. Я их просто не публикую у себя в Телеграм, потому что не считаю возможным такое публиковать. Это страшные вещи. Я не хочу вашу психику рвать в клочья. Я не хочу. Ну, правда. Но те, кто уверен в себе, они могут найти эти кадры и понять, что происходит. А происходит страшное. Абсолютно. Израиль воюет не против террористов, Израиль воюет за свои интересы, их не волнуют алавиты, пишет Артем. Может быть, Артем, но чего мы слезами-то обливаемся по поводу ХТШ, можно узнать. То есть вот Израиль воюет за свои интересы, понятно, а нам прям каждый раз надо восставать против Израиля, когда он воюет за свои интересы. Но если Израиль бьет по террористам, это что, плохо? Я просто спрашиваю. А вы не заметили, что все эти писаки нашу армию вечно поливают грязью, а Израиль у них всегда стронг и побеждает? Наверное, у них просто нет принципов совести, а есть только алчность и жажда наживы, пишет Алекс. Ну, я не знаю, это может быть просто такой взгляд у людей. Тут нам надо бы Израиль поддержать, пишет доброжелатель. Ну, я не знаю, насколько нам нужно поддерживать Израиль. Потому что Израиль, ну, вы знаете, поддерживает бандеровцев, вот, например. Есть такой моментик, да? Израиль отбомбился по Ирану, как мы считаем, совершенно несправедливо. Совершенно несправедливо. С Ливаном столкновение, то есть в определенный момент, ну, на мой взгляд, например, израильтяне развязали эти военные действия. Да, те неизбирательные бомбардировки, которые они осуществляют в секторе Газа, это ужасно абсолютно. Но когда прилетает по террористам Аль-Джулани, надо прям тоже вот прям в этот список? Нет, подождите, нет, нет. Все-таки здесь надо разбираться, мне кажется. Ну, хотя бы попытаться. Ну, есть разница, согласитесь или нет? М? Ну, разница есть. Может, не стоит смешивать удары по ХТШ, это хорошо, но удары без санкций ООН плохо, пишет рука-нога. Ну, здрасте, а ООН у нас, конечно, это вот санкции ООН. Понимаете... Вы имеете в виду, наверное, Совет Безопасности ООН? Вы знаете же, да, как примерно устроена там история? Там сидят блоком западники, и все. И все, что им нужно, пытаются продвинуть, все, что им не нужно, пытаются не продвигать. Если вдруг мы ветируем какое-то их решение, то они просто без этого решения начинают бомбить, да и все. Это если касается Запада. Поэтому, я не знаю, вот это санкция ООН, не санкция ООН. Ну, как бы... Ну, ладно. На самом деле. Может быть, если мы любим ссылаться на санкции ООН, а мы любим, да, говорить, вот санкционирование, санкционирование со стороны ООН, то, может быть, нужно это делать всегда. Может быть. Так. Так что вот так. ООН молчит о событиях в Сирии со стороны новой власти, пишет АВ. Да, ну, ООН как кто? Как вот представитель организации, или вы имеете в виду страны, входящие в ООН? Все-таки помните, что основной смысл ООН и вообще его там сила или бессилие, ну, она заключается в том, что страны, которые имеют влияние, могут переговорить между собой и поделиться, так сказать, мнением друг о друге и о происходящих событиях. Поэтому, если там генсек ООН не высказывается по каким-то событиям, собственно, без разницы, высказывается он там или не высказывается. Вот. У него немножко другие, как я понимаю, задачи. А они по лживым импортным СМИ скинули методичку еще или нет, пишет MMC. Они... Подождите, я нашел эту вещь. Сейчас я вам это покажу. Конечно, все, у них методичка уже работает. Вот. Вот, например, американский конгрессмен Джо Уилсон. «Я поддерживаю усилия президента Трампа по деэскалации ситуации в Сирии. Ненужные удары Израиля должны быть немедленно прекращены. Эти удары выгодны Ирану, Компартии Китая и военному преступнику». Цитата прямая. Владимиру Путину. Это самоубийственно для Израиля. Кроме того, необходимо привлечь к ответственности виновных в преступлениях на религиозной почве. Сепаратистские наркоторговцы, имеющие злонамеренное влияние, саботируют историческую возможность установления мира и стабильности в Сирии, которая была предоставлена нам в течение всей жизни. Это вот американский конгрессмен Джо Уилсон. Американский конгрессмен Джо Уилсон вдруг, это у него взорвалась пятая точка, доказывать всем, какой классный мир пришел в Сирию, и какие молодцы и установщики мира Аль-Джулани и его террористы из ХТШ. У него прямо подорвало известное место, он изо всех сил кипит, прям рассказывает, как Трамп классно установил мир. А мы говорили, дорогие друзья, что когда вот эта вот совершенно паразитическая, сумасшедшая идея, навязчивая, западная, избавиться от Башара Асада, и если будет реализована, а она была реализована, то там будет ад в Сирии, и там ад этот есть, вот он уже этот ад, пожалуйста. Ну, этнические чистки — это как? При этом улыбающиеся западные лидеры, обнимающиеся с этим прогрессивным джихадистом. Вы вообще можете себе представить, что это за бред? Это западные СМИ, это их методички. Они называют этого террориста прогрессивный джихадист Аль-Джулани. За голову Аль-Джулани в США была назначена награда, по-моему, в 10 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. А потом, опа, и он хороший парень. Историческая возможность установить мир в Сирии. Историческая возможность установить мир в Сирии. Вот, она была реализована Россией. Вот. И даже если вам 10 тысяч раз не нравился Башар Асад, и можно называть его минусы, и это будет, наверное, бесконечное перечисление минусов его как правителя, вот. Тем не менее, таких вещей, которые сейчас происходят в Сирии, не происходило. И регион был гораздо стабильнее. Но нет, надо было, естественно, там этот шороху навести, навели. Вот теперь реки крови льются. Людей убивают. Женщин, детей. Везде. Страшные вещи происходят. Катастрофические. Вот. И, как всегда, наши западные политики просто ни о чем, кроме какой-то выгоды своей собственной, там, и не говорят. Да? Поэтому не знаю. Вот это вот коллективное осуждение вчера Израиля за удары по Аль-Джулани. Не знаю. Конкретно в этом случае как-то я бы, знаете... Не спешил критиковать хотя бы. Так в Сирии была еще и умеренная оппозиция, как вы помните, на танках, пишет Владис. Ну вот она, эта умеренная оппозиция сирийская, которая к власти пришла. Вот она, эта умеренная оппозиция. Вот она и вырезает всех и убивает, а чего? Берет и убивает. Как же не хватает правдоруба Каддафи, пишет доброжелатель. Но он все сказал, его после этого убили, и на этом все закончилось. В Ливии тоже, знаете, не то чтобы прям так уж классно. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Продолжаем разговаривать с вами. Так, глава МИД Латвии, уже начало страшное, дальше, призвала все страны мира бороться с российской угрозой. Цитата. «Если вы спросите меня, каков характер российской угрозы, я бы охарактеризовала ее одним словом – управляемая. Но это требует действий, лидерства, требует силы, той самой силы, на которую мы зачастую тратим менее 5% ресурсов. Все опирается в силу». Сила Латвии. Когда мы говорим о российской угрозе, важно понимать военную доктрину России. Мы часто смотрим только на то, что происходит на Украине после 22 года, но эта война была и до того, и до 14 года, и это тоже часть российской доктрины. Ага, вот оно что. Это подготовка, кибератаки, информационные операции, коррупция, влияние. Все это элементы ведения войны. И все это уже происходит. Нельзя отделять традиционные формы войны от нетрадиционных. Они взаимосвязаны, открывает для себя новый мир глава МИД Латвии. И это важно понимать не только европейцам. Когда мы говорим «европейцы», мы включаем и Турцию, и Норвегию, и, по сути, всех на европейском континенте, не только страны ЕС. А что нас не включают, кстати? Все это происходит и в США, и в Канаде. Ох, какая большая Европа, мы это знаем. И осознание этой комплексной угрозы, включая подготовку, тестирование, крайне важно. Ну, страшно. страшно за Латвию, страшно за нас, за всех. Какие мы ужасные везде. Понимаешь, мы так близко подобрались к границам НАТО, находясь на месте, что стало страшно. Рост цен на обучение в крупных технических вузах России доходит до 26%. Обучение в московских технических вузах подорожало за год до 16%. Ну, до 16. Прибавило. Как-то дурацки написано. Стоимость платного обучения в российских технических университетах выросла по сравнению с 2024 годом. Так все выросло в цене. Что тут удивительного, я не понимаю. В крупнейших вузах Москвы и Санкт-Петербурга сообщили о росте стоимости с 5 до 16%. В МГТУ имени Баумана стоимость обучения выросла на 10-16%. По направлению строительства уникальных зданий и сооружений, ставшему самым популярным в этом году в московском политехе, обучение обойдется 355 тысяч рублей в год, что выше 2024 года на 7%. Увеличение цены платного обучения на 15% до 459 тысяч рублей в год отмечают в Петербургском университете ИТМО. Так, ну что ж, понятно. Понятно. Платное обучение дорожает, потому что все платное дорожает. Почему все платное дорожает? Потому что инфляция. Почему инфляция? Это уже вопрос не ко мне. Вот. А безымянный на руке. Что? Не бред? Креатива не хватило? Пишет папа Пуфуф. А, вы внезапно возвращаетесь ко вчерашней теме. Не надо. Спрос повысился, цены выросли, все норм. Радует, что на инженеров, пишет Поляков. А бюджетных мест нет, пишет Светлана. Почему бюджетных мест нет? Бюджетные места есть. Только не каждый, насколько я понимаю... Или нет, подождите. Просто я, насколько понимаю, не каждый может попасть на бюджет. Да? И это, в общем-то, такая, как мне кажется, абсолютно обыденная ситуация. С другой стороны, вы говорите, может быть, о том, что должно быть больше бюджетных мест. Если государство хочет, чтобы у нас были инженеры и все остальное, нам нужно больше бюджетных мест, мы должны за это платить, как говорится, все общество. Да? Что такое бюджетное место? Это же не бесплатно. Это бесплатно для того, кто учится, но это не бесплатно для государства. То есть государство выделяет на это деньги. Бюджетное, бюджет, за бюджет. Деньги за наши налоги, как говорится, учатся эти специалисты. Я с вами согласен. Можно расширять бюджетные места. Я поддержу эту инициативу. Но тогда у меня предложение. Оно всегда в силе. Если вдруг человек учится на бюджете, а это значит за наши налоги, то тогда он должен на нас отработать. А то, знаете, получают дипломы, и все, и пошли там. Я теперь блогер, а я инфлюенсер. Извини меня, мы 5 лет за тебя платили, а ты блогер-инфлюенсер теперь. Нам это зачем? Мы такое не хотим. То есть, если говорить о расширении бюджетных мест, там, каком-нибудь целевом наборе дополнительном, то тогда надо, чтобы у человека были обязательства перед государством, которое платит за него деньги. Логично или нелогично? Они есть, но их нет, пишет Светлана. Ну так, Светлана, так всегда. Это называется лимиты. Назовем это так, лимиты. Всегда есть бесплатное, но оно кончается достаточно быстро. Пусть платят за бюджет платники, пишет Джекпот. Ну, по сути-то, платники за бюджет платят тоже. Потому что вот эти деньги, которые платятся вузам, они, это часть финансовой деятельности вузов, вузы платят с этого зарплаты преподавателям, там, допустим, вузы платят с этого налоги. Налоги не так пишется, но так просто. Плати налоги. Да, они платят налоги, наполняют бюджет, бюджетные деньги идут на обучение бюджетников. Да? Но с бюджетниками всегда одна и та же история. Когда вдруг внезапно кто-нибудь из думающих на эту тему людей в Госдуме там и еще-то где-то говорят, подождите, но если мы платим из бюджета, пусть они на государство поработают, начинается, в смысле на государство, я хорошо учился, я гений, я где хочу, там и буду работать, сами работать на свое государство. Не-не-не. То, что ты умный, это, кстати, здорово, это конкурентное преимущество конкретно для тебя, но если ты учился на бюджете, то есть ты учился за деньги налогоплательщиков, то ты будь добр все-таки для этих налогоплательщиков отработай. Все верно, отучился на бюджете на инженера-строителя, добро пожаловать на условный Дальний Восток на стройку нового завода, пишет Виталий. Ну, а у нас вот эта, по-моему, история не работает, Виталик. Отучился и да ладно, к черту его. Согласен с вами, отучился, например, на журналиста, и будь добр, 10 лет поработать сначала где-нибудь в Оренбургской области журналистом, правильно, пишет Александр? Конечно, правильно, если на бюджете. Если платно, фу, хоть что делай. Хоть можешь свой этот диплом выкинуть вообще. Дело твое. Ну, ты платник, какая разница? Конечно, Александр Николаевич. Если вы набраны, например, по губернаторскому набору, да? Ну, смотрите, если вы за бюджет отучились, вот, например, на журналиста в Оренбургской области, допустим, на бюджете, за федеральный бюджет, как бы, за деньги всех налогоплательщиков России, можете устроиться везде, где бы то ни было, в России, и отработать журналистом на государство 10 лет, как вы говорите. Можно даже 20, можно даже 30, 40 можно, без разницы. Логично. Если вы по губернаторскому целевому набору, конечно, вы должны отработать на область. Если деньги выделяются из бюджета области, то на кого вы должны отработать? На тех, кто за вас платил. А кто за вас платил? Оренбуржцы. Будьте добры вернуть оренбуржцам уплоченное за вас. Все очень правильно, Александр Николаевич. Если вы хотели пошутить или подколоть меня, ни в коем случае. Вы даже, даже краешком не задели меня никаким. То есть вообще я с вами чуть более чем полностью согласен. На необходимо вернуть обучение по направлению от предприятия, пишет Татьяна. Правильно. А если это предприятие государственное, то на этом государственном предприятии как раз и должен отработать человек. Да? Отучился на бюджете и на велосипеде в Верхний Ларс. Бывает и такое, Юрий, я с вами согласен. Распределение после учебы — это прекрасно. Выучился и сразу работа тебе. Что ж тут плохого, пишет Настюха. Ну, как вам сказать, Настюха? Человек хочет, например, жить в Москве, а ему говорят: нет, нам нужен человек в городе Удачный. Может быть, кто-то слышал такое? И вдруг грустнеет этот специалист новоявленный и говорит: да как это так, да я-то хотел в Москве, да я-то талант и все такое. Ну, слушайте. Когда Евросоюз был цветущий сад, лидеры Европарламента были как феи. Сейчас же Евросоюз похож на Зеленского в бронежилете, слюнявчики, нелепые вояки, пишет Дело Техники. Не отвлекайте нас, Дело Техники. Либо, если не хочешь работать на государство, то оплати за весь курс обучения на бюджете, пишет Олег. Ну да, логично. Отучился такой, понял, что да нет, я ваш этот весь, все это ваше распределение, знаете, видел очень далеко, и мне это не надо. Ну, хорошо, без проблем. Вот сколько потрачено из бюджета денег на тебя там за 4 года. Будь добр, возмести, пожалуйста. Да, возмещу. Возмещу. Прямо сейчас устроюсь на высокооплачиваемую работу. Я невероятно ценный специалист. Во время обучения в университете меня заметила крупная компания, частная какая-то. Я очень нужен. Мне сейчас эта компания, по сути, да, пускай эта компания как раз и закроет этот долг перед государством. И все, и классно, и поехали дальше. А потом в городе Удачный молодому специалисту нужно построить квартиру, стоимостью которой превышает все его обучение за 5 лет, пишет Дмитрий. А давайте запустим мотоциклы, пишет Джекпот. Куда запустим мотоцикл? Целевое обучение у заводов есть, как минимум у Сибура и Газпрома, пишет Виталий. Ну, есть ощущение, что тот, кто по целевому набору от Сибура и Газпрома учится, тот потом идет работать туда. Туда-то идут работать, наверное, люди, не отказываются. И, кстати, товарищ, учившийся на следака, заплатил некую сумму денег, чтобы не отрабатывать, пишет Михаил. Но есть ощущение, Михаил, что это как бы неправовая форма была, да, использована. Отучился в военном институте, направлен на службу, вырвался из села, путевка в жизнь получена, пишет Евгений. Ну, смех смехом, но на самом деле я лично от людей слышал, что вот такой способ, как вы описали, это та самая социальная лестница, которая позволила человеку пробиться. Вот, из далеких селений и так далее, пробиться, да. Дочь учится на бюджете, ездили на предприятие, там говорят: скорее приходите, ждем вас, студенты, а что по деньгам, а там, ну... пишет МС. Ну, во-первых, ситуация меняется. Если действительно предприятие необходимое государству, сейчас это предприятие ВПК, то там зарплаты выше, чем участников. Частники по этому поводу начали в определенный момент немножко подвывать. Вы, может быть, помните эту историю, когда наши оборонные заводы стали предлагать зарплату выше, чем эти люди получали, ну, на каких-то вот предприятиях частных. И говорит: у нас рабочих рук нет, что нам делать, у нас бизнес рушится. А им говорят: ну, ребята, а вы что хотели, чтобы за копейки люди работали? Вот, все, стране нужны инженеры ВПК, все, до свидания. Стране нужны люди, которые умеют создавать оружие. Такая сейчас ситуация. Да, мы им платим, а вы что хотели? На заводе можно нормально зарабатывать, особенно если ты на сделке. Рабочие сейчас очень хорошо получают, пишет брянский партизан. Да-да-да, вот я об этом как раз. В Удачном полно свободного жилья и жилья. Ездил туда на ГОК в командировку. Алроса, пишет Виталий. Конечно, Якутия, алмазы, все дела. Холодновато там просто зимой. Вот поэтому для молодого поколения, отучившись на бюджете, работать потом на государство, это так себе тема, как говорит моя старшая дочь, пишет Игорь. Так, понимаете, в чем дело? Это надо каким-то образом нам самим себе объяснить эту вещь. Что учеба на бюджете, это не потому, что ты такой хороший, добрый, светлый, замечательный, мы тебя очень любим, а потому что государство, то есть все налогоплательщики государства, платят за этого человека, надеясь на его потом, на его сознательность, во-первых, а во-вторых, на его честность и на то, что он потом всем этим налогоплательщикам и государству самому, которое за него заплатило, вот, поможет в развитии как раз-таки этого замечательного нашего государства. Ну, вот как-то так. Это надо просто объяснить, почему, собственно, бюджетные места называются бюджетными. Ну, правда, это надо понимать. Ну, как бы, потому что они из бюджета оплачиваются. А бюджет – это то, что с нас собирают. За, там, автомобильный сбор, дорожный сбор, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, или, да, НДФЛ, потом какие-нибудь скрытые налоги, акцизы, повышение ЖКХ, повышение и прочее, вот эти вот странные, сложные какие-то буквы, за которые все время нужно платить. Вот это вот все, мы платим все больше и больше, стонем с вами, да что ж такое-то, да что же это за нагрузка налоговая такая, да почему за каждого работника предприятия нужно платить в совокупности 42% налогов, да, но если там страховые взносы, все остальное, все вместе, вот получается, что вот эта вот нагрузка за одного работника там 42%, да почему, что за бред? Как это вообще возможно? Налоги со вкладов, да я же уже эти деньги заработал, что вы у меня с них опять деньги какие-то снимаете дополнительные? Вот это вот все мы этим наполняем казну. У нас государство отчиталось не так давно, очень радостно нам об этом сообщила налоговая служба, говорит, представляете, первый раз в истории нашей прекрасной новой России налоговые поступления от частников, от нас с вами, превысили поступление от ну, бизнеса, предприятий разнообразных и всего остального. То есть от физлиц, да, вот не от частников, а от физлиц. От физлиц налоговые поступления превысили поступление от бизнеса. Все, то есть люди, новая нефть, да, мы, каждый, вот мы вместе все наполняем бюджет, вот просто вот физлица, наполняем бюджет больше, чем все остальные вместе взятые, нефть, там, я не знаю, оружие, что хочешь, вот мы частники, как мы хорошо, понимаете, справляемся со своими обязанностями. А это значит, что когда и если кого-то за бюджетные деньги учат, так их учат на наши деньги, на наши. А он потом выходит, или она, и говорит, а вы знаете что, а идите-ка вы лесом все. Не надо нам такого. Ну как это так? Ну я должен за этих умненьких, конечно, я согласен, умненьких людей, да, молодых людей, девчонок, мальчишек, все это платить. Почему? Потому что я надеюсь, что они мне, как гражданину, который, ну, явно не разбирается, да, там, во всех сферах. Какую-то сферу считает своей, какую-то вообще не понимаю, да, ничего не понимаю. Что они мне сделают хорошие ракеты, что они мне сделают хорошие автомобили, что, эй, мы все вместе, вперед, наше государство будет процветать, понимаете, да, у нас будут посевы. Покосы, удои, надои, передои, все у нас-то будет, и будет этого много. А то вот у меня товарищ, например, экономист в сфере сельскохозяйственной, как это называется, в сфере, ладно, агропромышленного комплекса, во. Учился, ну, 5 лет он учился, чего? А сейчас он продюсер, понимаешь, что? Продюсер. Не, я знаю, что то, что он делает, оно полезно, людям нравится, программы у него хорошие, помогают людям, все такое, это мой друг, и я желаю ему процветания, все такое. Но мы потеряли экономиста в сфере агропромышленного комплекса, дорогие друзья. Шутка ли? Так-то оно так, да трошечки же не так. Если бы так, было бы все просто, пишет Финист. Так, в общем-то, на самом деле просто, вроде бы, Финист, нет? Получать образование за лям в год, а потом работать на заводе за 80-100, где-то подвох, пишет Вячеслав. Ну, во-первых, подождите, я не понимаю, что это имеется в виду, получать образование за лям в год. Объясните мне, пожалуйста. Какой лям, где вы его увидели? Вот. И мы говорим за, про тех, кто за образование сам не платит. А то, что они потом, например, мы за них заплатили, то есть из бюджета мы заплатили, и они потом работают на заводе, как вы говорите, за 80-100, хотя сейчас говорят на заводах, которые, ну, необходимы государству, 80-100, это вообще даже не такие цифры-то, не оперируйте ими, 200, вот такие вот цифры, начинаем, да. Вот. Так они работать будут, мы-то как сколько предполагаем? 10 лет хотя бы. Ну, а 10 лет, допустим, если зарплата... Да даже 100 тысяч, если она 10 лет будет. Это сколько человек, значит, отработает? Смотрите. 1 200 000. 12 миллионов. 12 миллионов. Отобьется, если там, ну, прям в несколько раз отбивается. Все, без проблем. Там же какая есть история. Когда-то мне цифры попадались на глаза... Государство до того момента, когда человек сам зарабатывает и начинает платить налоги, оно тратит на него примерно, наше государство, цифры эти, скорее всего, довоенные, около 10 миллионов рублей. Вот на каждого. Просто вот он родился, и потихонечку начинает государство на него тратить. Вы скажете, где государство вообще тратит? Какие 10 миллионов? А там очень хитро, там много чего интересного. Где-то там бесплатная какая-то медицинская помощь, где-то там вот бесплатная школа, например, это тоже денег стоит, да? И много чего еще. В итоге получается, что примерно в среднем 10 миллионов тратится. А потом человек за свою жизнь возвращает, ну так, также по этой какой-то вот статистике, мне, говорю, на глаза попадалось, 20. То есть он в два раза окупает траты, которые на него были, ну, то, что на него было потрачено, в общем. В два раза окупает. Вы скажете, ну, что это такое, 20, ну, в два раза он окупил, а инфляция все съела. Нет, здесь надо учитывать и прогрессию, то есть он, скорее всего, будет еще больше отрабатывать на государство. Но если взять точку в пространстве, вот здесь и сейчас, да, то в два раза, вот примерно в два раза. Все, поэтому государство вкладывается в человека и ждет от него абсолютно, да, что он в два раза больше отдаст, как минимум, вообще-то. Каждый из нас. Какие-то странные у людей видения. Хотят, чтобы сразу после института им платили 230 тысяч рублей, пусть пашут, нарабатывают опыт, растут в должности, и зарплата будет больше, пишет Евгений. Евгений, ну, знаете, я не считаю странным это видение. Когда люди говорят, а я хочу вот такую там зарплату. Дело ведь не в том, что он хочет. Дело в том, может ли он быть настолько полезен, чтобы его зарплата была выше, чем у других. Да? Может, вот, допустим, если молодой специалист превосходит, не знаю, как так получилось, но так получилось, допустим, превосходит всех остальных там стариков, которые ходят, пылью обросли, там собственное величие пестуют, он превосходит их по качеству работы. Ну, я считаю, что можно платить такому человеку хоть сразу, хоть сколько. А почему нет, ну, если он такой спец? Другое дело, что есть сферы, в которых это практически невозможно, да? В сфере творчества оно так, пожалуйста. Вот он молодой, он может быть сразу все, гений, старик, ты гений и все такое. А вот, наверное, в сфере каких-то таких вещей, как ядерная физика, это невозможно. Хотя, с другой стороны, Сахаров слойка в 27. Ну, извините, 27. Щегол еще не оперившийся, да? 27 лет. Мальчишка, да? Да? Ну, правда, ну, вот вам сколько там, 50, кому-то 60, кому-то 40. 27, что это такое? Вспомните себя в 27, что вы делали в 27? Вот. А то все клуб 27, клуб 27. Сахаров слойку собрал в 27 лет. Так это он ее собрал в 27 лет. А когда он начал ее собирать, он вообще был зеленый. Ясное дело, что там должен быть Харитон, ясное дело, что там должен быть Берия. Ну, понятно, понятно. И им будет не там 27. Но тем не менее. То есть, если вдруг у нас в какой-то сфере появляется человек, который превосходит других, ну, превосходит, сильно превосходит, изначально. Просто вот голова у него такая, ну, гений. Да вообще не жалко на него нисколько денег, вот честно, на мой взгляд. И надо поощрять, и двигать, и вперед. Давай. Вот, без проблем. А если это просто амбиции какие-то, ничем не подкрепленные, да? Сначала 11 лет в школе ничем не занимался, потом 5 лет в институте, ну, или 4, или 6, там, бакалавриат, магистратура, неизвестно, чем занимался. И вам такой пришел на работу, у меня диплом, и вы мне дайте денег. Что ты умеешь? Ничего. Иди-ка ты лесом, дорогой дружок. Иди-ка ты лесом, если ты ничего не умеешь. Гениев-то 0,1% на всех выпускников, пишет Евгений. Ну, допустим, 0,1, может, даже 0,01. Берия нужен был, чтобы купировать ошибки молодости. Средний возраст этой команды, интересно, какой был, пишет Алекс Поляков. Нет данных у меня на этот счет, не подводил, не подбивал цифры, не знаю статистики. Если кто-то осмелится сейчас это сделать в эфире, ну, там, за эфиром и предоставить нам эти данные, средний возраст команды, которая создавала наш атомный проект, да, очень интересно было бы услышать это. А какого они были возраста? Там еще интересно, знаете, если говорить про возраст, посмотреть на возраст наших генералов и маршалов Победы. Вот. Если говорить о возрасте, интересно вспомнить, что Ленин умер в 53, по-моему, года. 53 года было Ленину, когда он умер. Дедушка Ленин, вот этот вот мудрый старец, 54-летний. Да? Сейчас все, кому 55, такие, что? Да? Ну, если вдруг не знали. А, вот. Это он умер в 53. А активная деятельность, а успех? Раньше. Сам Берия стал наркомом внутренних дел, пишет Валерий, в 38 лет. В 38? Ребята, мне 36. Берия стал наркомом внутренних дел. То, что такое нарком внутренних дел? Министр МВД, короче говоря, да? Ну, только тогда это называлось наркомат. А вот, нет, не должно быть никакого там соскальзывания по созвучию. Просто, ну, возглавил МВД тогдашнее. Представляете? НКВД, ну, тогда назывался НКВД, сейчас МВД. Просто все пугают, всех вот эти вот НКВД, и все, что-то НКВД, это страшные слова. Ну, это то же самое, что МВД вообще-то. Ну, ладно, мы можем говорить о том, что немножко функции размыты в этом смысле у современного Министерства внутренних дел. Другие службы забрали на себя эти функции. Но, тем не менее, министр внутренних дел Берия в 38. 38 лет. Это прямо молодежь. Это прям свежак. Подумать над этим только на секунду. Слушайте, а кто мог бы еще, кстати, а сколько было Ленину, когда он на броневик залез? А кто интересуется этой темой? А можете, может быть, еще повспоминать генералов наших, маршалов Победы, кто еще у нас вот в Советском Союзе там возглавлял серьезные направления, там, может быть, министерство, ну, вот наркоматы возглавлял, в каком возрасте это происходило? В каком возрасте Сталин стал руководителем государства? В каком возрасте он занимал уже серьезные большие должности? Дмитрий Федорович Устинов возглавил наркомат вооружений в 34 года. При Брежневе он стал министром обороны, пишет Валерий. 34 года, ребята, Устинов наркомат вооружений возглавил. Без этого человека у нашего фронта не было бы оружия. То есть вы можете себе это представить? То есть надо было вот всю сферу ВПК курировать. Что такое наркомат вооружений? Это сфера ВПК, ты ее полностью курируешь в 34 года. Младше меня. Младше. Все. Ну, как вам такое? Сын Сталина был полковником в 21 год, пишет Вайсес Флайш. В 17 году Ильичу было 27 лет. 27? Реально? Это, считай, Ростех, пишет Алекс Поляков. Тогда взрослели раньше. В какой-то степени было старик лет 30, пишет Назгул. Уверены? Судоплатов возглавил внешнюю разведку в 32 года, в 39 году, пишет Грязный Гарри. Легендарный Судоплатов. Легендарный. 32 года. Подумайте вообще об этом. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Четверг, июль, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается как 24. Я, знаете, пока новости были, времени зря не терял и решил развить тему возраста. Единственное, что по Владимиру Ильичу, вот насчитали, что ему в 1917 году было 27, это ошибка, 47 ему было, конечно, в 27 году, в 27, в 17, простите. Поехали, рассказываю. Значит, когда и кто из знаковых, известных руководителей советских занял первый руководящий пост и, ну и потом, вы все поймете. Иосиф Сталин, первый высший пост, нарком по делам национальности, 17-й год, возраст 39 лет. Главой правительства, 41-й год, 63 года. Но первый пост свой, 39 лет, нарком по делам национальности. Молотов Вячеслав, первый высший пост, секретарь ЦК РКПБ, 21-й год, ему был 31 год. Председатель СНК в 40 лет, это 30-й год. Берия Лаврентий, первый высший пост, первый секретарь Закавказского крайкома ВКПБ, 32-й год. Возраст 33 года. Нарком МВД 39 лет, в 38-м году он стал. Вознесенский Николай, первый высший пост, председатель Госплана СССР, 38-й год. Возраст 35 лет. Заместитель председателя СНК 37 лет, в 40-м году. Микоян Анастас, первый высший пост, нарком внешней и внутренней торговли в 26-м году. Возраст 31 год. Заместитель председателя СНК 42 года, в 37-м году занял. Каганович Лазарь, в честь которого метро когда-то было названо, а потом в честь Ленина переименовано. Первый высший пост, первый секретарь ЦК КПБ Украины. Возраст 32 года, в 25-м году он его занял. Нарком путей сообщения 42 года, в 35-м году. Маленков Георгий, первый высший пост, заведующий отделом руководящих парторганов ЦК ВКПБ, 39-й год. Возраст 38 лет. Член Политбюро 45 лет, в 46-м году. Косыгин Алексей, первый высший пост, нарком текстильной промышленности, 39-й год. Возраст 35, заместитель председателя СНК 36 лет, 40-й год. Ворошилов Климент, первый высший пост, нарком по военным делам УССР, 19-й год, возраст 38 лет, нарком обороны СССР, 44 года, с 25-го года. Жданов Андрей, первый высший пост, первый секретарь Горьковского обкома, 34-й год, возраст 38 лет, секретарь ЦК ВКПБ, 42 года, в 1938 году. Ну чего, как вам? Как вам? Нормально? Мне кажется, просто все мне пишут, Гайдар командовал полком. Ну, мы знаем все это, Гайдар командовал полком. А я вам говорю о людях, которые, ну, натурально были руководителями государства и все такое. Я, конечно, могу вам перечислить, что было у наших врагов. Хотите или не хотите? Ну, то есть, может быть, немножечко страшно вам. Не в 40 лет выглядели как старики, пишет Александр. Ну, вас оденьте так, причешите так, вы тоже будете выглядеть не то чтобы очень сильно молодежно, Александр. Ну, по-честному. Революцию делают молодые, сравнение некорректное, потому что большевики отлучили от власти царских старых пердунов, пишет Дмитрий. А давайте сравним средний возраст чиновников при Леониде Ильиче Брежневе. Ну, понятное дело. Ну, раз мы говорим о революциях и о смещениях прежнего строя, как бы мы же не будем здесь забывать, что в определенный момент революция фактически произошла и в Германии, да? Наши враги. Гитлер в 32 года, лидер НСДАП, рейхсканцлер Германии в 43 года. Геринг, председатель Рейхстага, 32 год, 39 лет, министр-президент Пруссии в 40 лет. Геббельс, гауляйтер Берлина, в 26 году, 29 лет. Рейхсминистр пропаганды в 36 лет. Гиммлер. Рейхсфюрер СС в 29 году, возраст 29 лет. Шеф германской полиции 36 лет в 36 году. Что там у нас? Ну, есть еще Риббентроп, посол Великобритании. Ну, он в 43 года стал. В 45 министр иностранных дел. Шпеер. Архитектор вот этот вот Рейха, тоже был судим Нюрнбергским трибуналом. Возраст 29 лет, главным архитектором стал. Министр вооружений 37 лет, ну и так далее. Вот. Естественно, США, Великобритания, у них все было по-другому. У них все было по-другому. Вот. Так что как-то вот так. Деголю, кстати, был 51 год на момент, так скажем, военных действий. Петену 85. Что касается Уинстон Черчилль, 67 лет премьер-министр. Иден, 44 года министр иностранных дел, самый молодой в правительстве был в Британии. Этли, 58 лет, лидер оппозиции, лейборист. Средний возраст кабинета 55. США, Рузвельт, 59 лет президент. Трумэн, 57 лет. Сенатор. Вице-президентом стал в 45-м году. Стимсон, 74 года, министр обороны. Средний возраст 60 лет. Вот такие вот циферки разнообразные. Говорит ли это о чем-то или не говорит? Думайте. Так у нас молодые тоже были Чубайс, Немцов, прости господи, Хакамада, пишет Зурита. Поискать состав возрастной правительства Новой России. Так, ну давайте. Возрастной состав правительства России. Какой возьмем год? 91-й пойдет? Сейчас нам интернеты все найдут. Вы серьезно не понимаете, почему в те годы так было много молодых у власти на высоких должностях? Хозлонди сейчас... видимо, вы имеете в виду Украину. Значит, сейчас похожая ситуация. Почему не понимаю? Понимаю, революции, все дела. Так, значит, Борис Ельцин, 60 лет ему было в 91-м году. А вот первым секретарем Свердловского обкома КПСС в 76-м году он стал в 45 лет. Не то чтобы был старик. 45 лет первый секретарь Свердловского обкома, пламенный коммунист Борис Николаевич Ельцин, между прочим. Бурбулис, 46 лет, первый заместитель председателя правительства, госсекретарь Российской Федерации. Но народным депутатом СССР он стал в 44-м году. Ну ладно, народный депутат, это как бы ладно. Егор Гайдар, заместитель председателя правительства по экономике, возраст 35 лет. С ноября 91 года. Зам председателя правительства России 35 лет. Один из самых молодых реформаторов. Рудской, вице-президент РСФСР, возраст 44 года. Первый высший пост, вице-президент в 91 году, 44 года. Силаев, председатель Совета министров РСФСР до ноября 91 года, возраст 61, но это до. Козырев, помните, у нас нет внешнеполитических интересов. Министр иностранных дел России с 90-го года, 40 лет возраст. Министр иностранных дел РСФСР с 39, ну вот так вот. Черномырдин, министр газовой промышленности. Тут 53, нормально. Грачев, командующий ВДВ с декабря 90-го года, 43 года. Первый высший пост, командующий ВДВ, 42 года. Ну вот так вот. Молодежь, как говорится. Хорошо, вы хотели Брежнева? Давайте, возрастной состав правительства Брежнева. Или нет, давайте, правительство СССР, на какой год вас интересует? Давайте год выберем, там, может быть, какой берем? 80-й? Ну, вот Дарья предлагает 80-й. Что скажете, старцы мудрые? 80-й подойдет? Или это поздновато? Или рановато? Как вот? Какой возьмем год? 82-й предлагает Ростислав. Гагарин 27 полет совершил, пишет Андрей. Ну, это понятно. Все-таки космонавт, понятно, физические перегрузки, молодость должна быть. Мы говорим о том, что такое там административная история. Да. Давайте 82-й, пишет Кирилл. 82-й год. Давайте так, не 80-й, не 82-й, а 81-й. Нормально будет. В 81-м году. Сейчас нам интернеты все расскажут. До 25 лет человек только учится, поэтому возраст молодежи повысился до полтинника, пишет Дмитрий. Ну-ну. Учимся, то учимся. Научились чему-нибудь мне, скажите. Так, Леонид Брежнев, 80-м году, 75 лет. Юрий Андропов, 67. Николай Тихонов, 76. Михаил Горбачев, 50. Секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Вот, все-таки эти экономисты в агропромышленном комплексе опасные люди. Может быть, действительно лучше пускай занимаются продюсированием. Заместитель председателя Совмина. Иван Архипов, 74 года. Байбаков, 70. Дымшиц, 71. Министр ключевых ведомств. Устинов, 73. Громыко, 72. Леонтьев, 65. Бутома, 74. Афанасьев, 63. Средний возраст правительства СССР в 1981 году 70 лет. Серьезное дело. Да? Серьезное дело. Вот. Вот он, да, этот спор. Молодые, дерзкие, вот, революционеры или опытные, вот, тертые калачи, вот, уже в... Не революционеры, а как это? Вот слово-то вылетело из головы. Как же это правильно? Бюрократы? Нет, это немножко обидно будет звучать. Не бюрократы. Аппаратчики. Аппаратчики. Вот. Вот. Все мне про Гайдара в 17 лет. Да забудьте вы... Ну, в смысле, помните об этом, но не надо забывать об этом. Про Гайдара и полк в 17 лет. Я вам говорю не о таких интересных и красивых правильных пропагандистских мифах. Да? А я вам говорю о тех людях, которые возглавляли министерство, понимаете, министерство. Вот, в довоенном Советском Союзе еще. И в каком возрасте это происходило. И ведь победил Советский Союз, кстати. Ну вот. Номенклатурщики, пишет Игорь Иванович. Не, мне все-таки нравится больше слово аппаратчик. Оно какое-то такое крутое, мне кажется. Оно не обидное, не оскорбительное, оно понятное. Да? Вот, царедворцы, мудрые, уже такие, да, мудрые царедворцы, портократы, пишет СВ. Может быть, но оно как бы, это слово, мне кажется, ничего не значит, портократы, ну, властители из партии, да. Да там в составе правительства в СССР с революцией ничего не менялось. Если бы Ленина не убили, то он бы в 81-м правил бы. Ленина убили? Рука-нога, я что-то пропустил? Ленина убили? У меня какая-то другая информация относительно Ленина. Что он болел? Или я что-то... Может, я не прав? Потому что в 40 лет ты понимаешь, что это так, пацанский возраст, а 18 они казались старыми клячами, пишет Александр. Ну да, наверное. Да. Ладно. К чему я это все вам рассказывал? Просто зациклю эту мысль, которая растянулась, но растянулась она интересными фактами по эфиру, поэтому нормально. Будем знать. К чему я это? Это к тому, что если талантливый и молодой, без разницы, какой у него возраст, если он талантливый и молодой. Нет, давайте так, если он талантливый, надо помогать. Вот. Потому что можно воспитать и хороших административных работников, чиновников сейчас, как у нас говорят, молодых, можно. Военачальников молодых можно воспитать. Естественно, что касается творчества, вообще без вопросов. Вообще, творчество – дело молодых. Да? Там мы можем вспоминать и Пушкина, и Лермонтова, и вообще кого хочешь. Творчество – это дело молодых. Вот Толстой долго жил и в конце жизни начал, на мой взгляд, с ума сходить. Вот. Это все можно. Ну, и нужно, самое главное. Да? Другое дело, чтобы эти люди любили свое отечество. Другое дело, чтобы они старались для своего отечества. Чтобы они не были разрушительной силой для этого отечества. А они были созидающей вот этой вот силой. Для того, чтобы вот эта вот энергия, которая есть в молодых, она служила всем, да, и она была во благо. Вот это вот самое главное. Да, иначе как на Украине, иначе как на Украине, да. Вот это будет безумие какое-то абсолютное, когда человек, видимо, ни одной книжки не прочитал, вот. И потом Дуда нам докладывает, что Зеленский не знал про Волынскую резню, потому что ему в школе не преподавали. Ну, надо было, может быть, это, иной раз какие-то книги открывать. В интернете покопаться, одну статью какую-нибудь в Википедии прочитать. В науке сейчас требования, чтобы заведующий лабораторией, зафлаб, должен быть моложе 40, пишет Василий. Ну, наверное, это логично во многом, потому что наука – это тоже такая сфера, которая никогда не стоит на месте. Да, это все семимильными шагами. И там нужны люди, которые будут совершать революцию в науке. Конечно, конечно. А у кого может быть столько энергии? У кого может быть столько отваги? Кто может потратить столько времени на работу, да, не отвлекаясь в широком смысле на все остальные дела, бытовые еще какие-то? Ну, конечно, это молодежь, а куда же еще? Ну, либо те люди, которые отдают себя полностью работе на всю жизнь. Такие люди тоже есть, это очевидно. Как быть моложе 40 в науке, если там нифига не платят? Чем семью кормить, пишет Дарья. Дарья, есть одна мысль, которую я хочу вам сказать по этому поводу. По поводу денег и возраста. Смотрите, я не помню, у кого я это услышал и в какой момент, или где я это, может быть, прочитал. Но мысль следующая. Богатство в руках у молодых это скорее нонсенс. Это скорее исключение из правил. Богатство сопутствует старости. Вот старость и богатство, финансовая состоятельность, это обычно как раз-таки друзья по несчастью. А вот молодежь в основном это всегда бедность. Вот бедный студент, денег нет, заработать не могу, сижу на шее, может быть, у родителей, может быть, у госбюджета, еще где-то. Но все-таки молодой – это человек, который свой первоначальный вот этот капитал, если мы в рамках капиталистического общества, да, рассуждаем, он еще не собрал, ему негде. Да, безусловно, молодые прыткие в бизнесе везде себя классно проявляют и быстро зарабатывают и все такое. Но все-таки в статистическом, если брать вот плане, масштабе, получается следующее. Деньги – это старость, а молодость – это ветер в кармане. Потому что потому. Вот. И отсюда и есть, если бы старость могла, понимаете? Речь не про богатство, а про то, как семью прокормить, пишет Зурита. Ну, понимаете, в чем дело? Да, речь о том, как семью прокормить. И для этого хорошо, если семья, она держится поколениями. И есть дедушка и бабушка, которые помогают молодой семье, которая еще не встала на крыло по-настоящему, вот молодая семья. И дедушки и бабушки помогают, которые вот к определенному возрасту уже накопили первоначальный капитал, да. И капитал в виде денег, и капитал в виде жизненной мудрости курируют работу, так сказать, курируют семью, помогают. Не то, чтобы командуют, а просто предлагают, так скажем, предлагают свои в хорошем смысле услуги. Там, немножечко посидеть с внуками, может быть, где-то что-то там приготовить, может быть. Ну, вот какая-то такая история. Нафига в старости богатство? В старости единственное, чего хочется, это снова, чтобы была молодость, Максим говорит. Так в этом-то и парадокс, Максим, что оно, когда приходит обычно, оно уже и не нужно. И человек в возрасте, он думает, я бы сейчас все деньги свои, вот сколько я заработал, весь этот дурацкий капитал, я бы отдал за молодость, беспечность, веселье, радость, здоровье. Ну, вот оно так устроено, но вот к сожалению. Почему? Потому что деньги, они имеют вот, вообще капитал, он имеет накопительный эффект. Вот есть такое понятие сложный процент. Не потому, что он очень сложный, невозможно его понять, а потому, что он складывается. Да? Как вот предлагаю вам на это слово посмотреть следующим образом. Когда деньги начинают порождать другие деньги,
когда деньги сами начинают работать на себя, и уже оказывается, что они это делают эффективнее, чем вы на работе, например. Не каждому удается этого достичь, но такое бывает. Вот так с капиталом, понимаете? В этом нет парадокса, если есть внуки. Тогда ты легко этот капитал можешь применить к молодости. Правда, не к своей, пишет Алекс. Да, это я вспоминаю такое, знаете, переписка в чате у нас была в рабочем, когда еще был жив Сергей Доренко. И что-то я там говорил про шуточно про каких-то завистников. Вот, и что-то про деньги, и что-то в таком духе, вот, и вдруг, значит, вклинился Сергей Леонидович и говорит: глупцы они, Алексей, не понимают, чему надо завидовать вообще, вот, и все это было в таком контексте, что смысл был понятен, смысл был следующий, да. К черту эти все деньги, в каком-то возрасте, да, а Сергей Леонидович тогда был, наверное, уже где-то лет, под 60, да, под 60, он так и ушел, считайте, в этом возрасте. Вот, молодость, здоровье, счастье, беспечность, вот, ветер в волосах, понимаете, вот что ты хочешь, когда у тебя уже всякое есть, вклады, капиталы, какие-то машины, еще что-то, вот это все, да к черту это все, эти тунцеловые какие-то, как красивые дорогие костюмы, что хочешь, вот что хочешь. Какие-то телефончики, планшетики, перстни, шарфы шелковые. Это все атрибуты старости. Такие пироги. Шеф по этому поводу говорил хорошо, надо переслушать. По прошествии времени многие из того, что он говорил, понимают, что да, так и есть. Ну, конечно, он старше же был, существенно старше. То есть сам-то он был уже человеком, такого возраста серьезного, а набирал молодежь. И поэтому вот этот контраст, он и существовал. Вот, правда, сколько у меня было там лет, вообще страшно даже представить. Дайте человеку молодость, здоровье и деньги, и вы увидите, в какое животное он может превратиться. Вроде сказал как-то великий, пишет Илья Сергеевич. Радуйтесь молодости и делайте то, что должны. Берегите ресурс здоровья, не бездельничайте, или иногда, и все получится, пишет Кот Z. Приходит дедушка и говорит: а у нас с собой было, а я ему верю, пишет Владимир. Только у большинства нет ни молодости, ни денег, и остается только грустить о 2007-м, пишет Костя из Митина. Да, это вот такая беда. Когда и осталась старуха у разбитого корыта. Во многом это определяется диссонансом и непониманием того, в каком мире мы находимся и какова наша страна в разных ее проявлениях. А наша страна – это капиталистическое государство. А в капиталистическом государстве игнорировать капитал – это неправильно. И когда, скажем так, наше старшее поколение, которое, смогло реформировать свои взгляды, да, переформатировать свои взгляды, в частности, потому что они уже были в достаточно весовом возрасте в тот момент, когда распался Советский Союз, они не смогли перестроиться из той системы на новую, так скажем, капиталистическую систему, и они там дают советы относительно денег и так далее. Иногда это, очевиднейшим образом просто не клеится и, не работает. Вот. Чубайс об этом сказал, остались, вне рынка, да, или как он выразился, не вписались в рынок. Жестокая фраза, жестокая. Но во многом она, к сожалению, в своей жестокости правдивая. Конечно, люди не вписались в рынок. Другое дело, что надо было позаботиться о том, чтобы они вписались, а о них не позаботились, об этих людях, да? И вот так вот получилось. Так, поздравьте заводчан Уфимского авиационного завода УМПО. Нам сегодня 100 лет, пишет Ядерная Ласточка. Реально, Ядерная Ласточка, от всей души поздравляю. Вы серьезнейшие, крутейшие люди, без которых нас бы очевиднейшим образом не было. Вот. Это как раз-таки интервью в перестроечное время у Харитона решили взять, перестроечные же журналисты, и в какой-то момент задали ему вопрос: вы хоть понимаете, что вы сделали, не стыдно за то, что вы делаете? А он сказал: кто-то должен был это сделать. В том смысле, что мы создавали свое ядерное оружие в ответ на то, что оно уже было у Запада, и они его, более того, применили по японскому населению. А если по японскому применили, то и по нашему тоже могли. И поэтому то, что вы делаете, да, вообще на предприятиях оборонных, это великое дело. Вы наш щит в широком смысле этого слова. Спасибо вам за то, что продолжаете это дело. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот написал Вова, так подписывается слушатель, я никогда там уменьшительно ласкательно имена ваши не переделываю, если вы так пишете, то так вы пишете, все. Если капитал применять к детям и внукам, то первые вырастут лентяями, а вторые имбецилами. Вова, скажите, почему вы так думаете? Вот интересное тоже, да, поворот в дискуссии в нашей. Мы говорили про деньги, что они в целом всегда так исторически было, сопутствуют старости. И, правда, в старости люди готовы обменять на молодость эти деньги, только такого предложения не существует в этой жизни. Ищут какие-нибудь варианты омоложения, но все, вы сами понимаете, это... химера это все. Поэтому вот Вова написал следующим образом, что если капитал применять детям и внукам, то первые вырастут лентяями, а вторые имбецилами. Потому что мы предположили, что в старости надо поддерживать вот молодые семьи своих детей, ну и, понятно, и детей своих детей, внуков. А почему вы считаете, что если вот поддерживать финансово молодежь свою же, своей семьи, то они обязательно будут дураками? Вот ну, почему так считаете? Я не знаю, может быть, оно так и есть. И в этом смысле мы можем сейчас, ну, если кто-то готов, может поделиться своим опытом. Вдруг этот опыт действительно негативный. Но мне, понятно, в этом смысле, внуков-то у меня нет, да, опыта не хватает еще пока. Но, как я думаю, если правильно применять капитал, если правильно применять капитал, то дети, ну, наверное, будут, наоборот, иметь определенное преимущество, как и внуки. Я не имею в виду увеселение, я не имею в виду покупку бреда всякого, ненужных вещей, я имею в виду необходимое образование, культуру, образование в сфере культуры, ну, понимаете, о чем я говорю, то есть вот такие вещи. Если ребенок хорошо питается, разве же это плохо? Это же ведь хорошо. Хорошее питание, оно же сказывается и на том, что хороший дух, наверное, будет в этом смысле. Если вам ваш капитал позволяет сформировать такую среду вокруг ребенка, где ну, будет лучше к нему отношение, допустим. Пусть оно будет, может быть, и за деньги, но тем не менее. Разве это плохо? Разве это плохо? Вот даже любая спортивная секция, ну, можно, конечно, и бесплатно, но можно и платно, и больше внимания в любом случае будет. Разве это плохо? Человек ленив, всегда пойдет легким путем. Если уже все есть, то и стремиться не обязательно, пишет Олег. Так а зачем все? Вы, ну, почему мы сразу считаем, что нужно избаловать человека? Вот смотрите, вот эти вот семьи, я все время на них отсылки делаю. Не знаю уж, правильно или неправильно. Но тем не менее, Ротшильды, Рокфеллеры. Про них говорят всякое разное плохое. Почему? Потому что они там долгое время поколениями вроде бы, да, ведут какую-то теневую деятельность, руководят чуть ли не миром всем и так далее. Может, оно так и есть. Но я немножко о другом. Как им удается поколениями воспитывать своих детей так, чтобы они были ну, разумными? Как? Денег очень много. Ни у вас, ни у меня, ни у ваших родителей, ни у моих родителей, ни у родителей их родителей не было таких денег. Вероятно, никогда и не будет. Но почему-то они каким-то образом как-то умудряются из поколения в поколение делать так, что их дети вырастают очень умными. Я не говорю, что высоконравственными, да? Я не говорю, что они вырастают добрыми, замечательными, сеющими здесь свет и что-то такое, людьми культуры, но крайне умными. Как это такое? Объясните. Я тоже об этом думал, как они сохраняют преемственность. Да, вот нам все время говорят, как на внуках природа отдыхает. Все, значит, даже не пытайся, внуки будут дураки. Почему? Почему? Кто сказал, что это так? Ну, может быть, природа, конечно, сказала это так. Может быть, мы, когда смотрим на каких-то великих людей, а потом смотрим на то, как после них пошла на убыль их, ну, их род пошел на убыль, мы делаем такие выводы. Ну, может быть, это в том и дело, что эти великие люди, они великие как единица. То есть они все делали для того, чтобы приумножить свое величие, но никогда не мыслили в рамках поколений. Может быть, в этом дело? То есть они просто думали вот над тем, что они делают сами. И они заботились о своем имидже, ну, вот, личном. Вот, например, Иосиф Виссарионович Сталин. Мощнейшая историческая фигура. Естественно, неоднозначные. Какие исторические фигуры можно назвать однозначными? Если мы говорим о политиках, да, о руководителях, никто однозначным не бывает. Если бывает однозначный, то это, скорее всего, очень плохо. Многогранная, сложнейшая фигура. Безусловно, великий человек. Безусловно, имя, которое будет в истории многие столетия. Ну, если просто человечество себя не убьет. При этом мы смотрим, а что дальше? А дальше ничего. Дальше на убыль, и потом мы видим фотографии его внучки в США, в странном обличии. Абсолютно такое ощущение, что она какая-то, ну, не от мира сего. Да, инопланетянка как будто. Вот что-то напоминающее Жанну Агузарову, если честно. Ну, так, а может быть, нам глубже погрузиться в биографию Иосифа Виссарионовича и посмотреть, а он вообще занимался, так скажем, в широком смысле, делами семьи? Ему вообще семья и поколенческое развитие были интересны? Или он был про другое? Он был о том, что есть он, и даже не то, что он, да, Иосиф Джугашвили, а именно Иосиф Сталин, то есть вот этот образ, этот миф, который он создавал, и создал его в итоге. А все остальное, это как бы неважно. То есть, может быть, он стремился быть, ну, или так получилось просто, он стал нетленным как фигура в истории, сам по себе. А дети, ну, а зачем, может быть, не стоит этому уделять какого-то особого внимания? Хотя вот я слышал, что некоторых своих детей он прям сильно любил. У Ротшильдов кодекс есть, еще первый написан, и они его соблюдают. Вот и результат, пишет Илья Сергеевич. Ну вот возьмите, Илья Сергеевич, и напишите кодекс своей семьи. И будут ваши дети его соблюдать? Вот же вопрос какой. Как сделать так, чтобы ваше слово и ваш кодекс, они были превыше кодексов вовне и слов людей вовне? Как это сделать, когда ребенок проходит подростковый период и отрывается от вас, бунтует? Как это сделать? Как сделать, чтобы ваше слово было выше, и ваши правила были выше всех остальных, и, по сути, выше правил и слов всего остального мира, и при этом ваш ребенок не был послушным, глупым рабом вашим же, который просто выполняет из-под палки то, что вы ему говорите? Как сделать его личностью творческой? Как сделать его личностью мыслящей, критической? Вот. Как сделать из него человека, который в нужный момент, в нужный, по обретению неких мыслей ценных, да, идей и опыта, и вас сможет скорректировать, и вам помочь, да, хотя вы опытнее, старше, но в какой-то момент, понятно, хватка ослабевает. Как сделать так, чтобы этот бунт был конструктивным? Вот вопрос, понимаете? А так-то кодекс, да я видел, вон люди там строят себе огромные дома, на этих домах там инициалы свои на заборах вешают, герб какой-то им рисуют по-быстрому, ну вот эти, ну вориши всякие разнообразные. А дальше дело не идет, не получается. Я предполагаю, что они, может, и кодекс какой-то написали, взяли политтехнологов, каких-нибудь журналистов, талантливых литераторов, сказали, давайте-ка напишем какой-нибудь классный кодекс. Сбацай мне кодекс! Ты чё, Пушкин, напиши мне кодекс! Вот. А ты мне, ну, что ты мне за камин своял, Церетели? То есть... Нет, это не просто, это сложнейшая задача. Если она удается единицам, и если мы эти семьи вот так вот, при том, что они не любят светиться, знаем поколениями, а у нас поколениями, прямо говоря, не получается, Ну, то есть у них поколениями получается, а у нас с вами, дорогие друзья, не получается поколениями. Значит, есть какой-то чертов секрет, который у них мы никогда не выведаем, потому что рабочие секреты никто никогда никому не скажет. Иначе это не было бы секретом. Я ненавижу вопрос, в чем ваш секрет успеха. Никогда вам не скажу, в чем секрет моего успеха, если вы вообще считаете, что какой-то успех есть. Никогда не скажу. В смысле? Это же секрет. Это секрет. Первый секрет успеха – не выдавать свои секреты. Иначе в чем тогда это секреты есть? Кто ты такой тогда? Они рептилоиды, пишет док. Да, классно. Но мы тоже не знаем, сколько у них паршивых овец в каждом поколении, пишет Александр. Значит, есть какое-то вот у них, понимаете, передающийся из поколения в поколение навык. Кому что доверить, кому не доверить. Если есть балбес в семье, то балбес балбесом остается. А если есть подающие надежды, то в него вкладываются. Ну, если с малолетства вдалбливать что-нибудь отложится, а если паршивая овца свернет с правильной дороги, многочисленные родственники разберутся в стиле крестного отца, пишет Илья Сергеевич. Думаете так? А как же Михалковы, пишет Вадим, честно восхищен. В этом смысле, да. И вот вы, вам в голову пришли Михалковы, Кончаловские, да? И не просто ж так они вам в голову пришли, а потому что, извините меня, это действительно, ну, династия, что тут говорить. Ну, а Запашных возьмите, да, династия. В своей сфере, династия. Ну вот, а вот у вас родился ребенок, а ты тоже будешь заходить в клетку с хищником? А не буду, а я буду вообще другим заниматься. А я вообще не хочу, а мне неинтересно. А я экономист, я вот восхищаюсь Эльвирой Набиуллиной, я в Центробанк хочу. Может быть такое, может быть такое. А как сделать так, чтобы династия продолжалась? Нет, это сложно. Не расскажут они нам. Куклачев еще пишет XMR. А это династийность XMR? Я просто вот здесь не в курсе, если честно. А что там сложного, пишет Дмитрий? Где сложного, Дмитрий? В создании династии что сложного? Так это я спрашиваю, что там... Нет, я не спрашиваю, что там сложного. Я пытаюсь выяснить, как это сделать. Да? Отвечаю, потому что дети, не зная труда и как зарабатывают денег, начинают заниматься всякой чушью, типа child-free и так далее. Поддержка, конечно, нужна, но не обеспеченнее до 30 лет. У меня сын, пока не пошел в армию, беспечно относился к самостоятельной жизни, пишет Вова. Вова, а почему у богатых больших вот этих вот семей люди не занимаются такой чепухой, как child-free? А почему они не обеспечены до того, как пойдут в армию? Почему они сразу? Почему? В какой момент мы... Давайте так, предположим, что они своих детей из виду не упускают, а мы упускаем. В какой момент мы упускаем своих детей? В какой момент мы... Ну, в какой момент мы понимаем, что уже поздно? В какой? В момент, когда отдаем детей в детский сад, и там какие-то посторонние люди начинают закладывать им в головы какие-то странные вещи, которые, может быть, совершенно не соответствуют тем устремлениям, которые есть в вас. Кстати, Ротшильды в детский сад ходят или нет? Мне интересно. Детишки. На необходимое, начиная с 15 лет, можно и самому заработать, зная по собственному опыту. Хотя приходится все равно платить за взрослых детей, пишет дед Зая. Но не могут по-другому. Любовь к детям... Ну, не могу по-другому. Любовь к детям перевешивает разумность воспитательного подхода. Это наша самоидентичность, наши скрепы, пишет дед Зая. В момент, когда ты, как совраска, галопом бегаешь по кругу, чтобы выжить, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, а может быть, надо... Вот я сейчас... Ну, я мыслю вместе с вами, да? А мы вот как совраски с вами бегаем по кругу и отдаем детей на воспитание другим людям, зарабатываем деньги, допустим, да, упускаем своих детей, потому что по-другому не получается. Так может, нам не зарабатывать деньги в таком количестве, в котором мы их пытаемся заработать? Может, нам не бегать как совраски? Может быть, нам сознательно... Сознательно начать думать поколенчески и выделить собственным детям время, которое мы обязаны им выделить, несмотря на то, что это ударит в том числе и по нашему, ну так скажем, капиталу, который мы приумножаем. Чтобы не превратиться в скупого рыцаря, который вот в руках ключ будет сжимать от сундука, понимаете? А что дальше-то? Ну, тогда справедливости ради вспомнить дочь Брежнева. Тоже ведь как бы не очень, пишет Ларек-Марек. А Ларек-Марек, а насколько Брежнев был человеком, который мыслит поколениями? Не могу вспомнить. Один из журналистов, работавший долгое время в Британии, наш журналист, и следивший за, ну, вообще жизнью, да, королевской семьи и не только, в своей книге, вот, не могу вспомнить имя, не могу вспомнить книгу, написал следующее. Мне это тогда запомнилось. Логика британской аристократии, наверное, и вообще вот такой британский подход. Скорее всего, он уже не работает, вы сами видите, что Британия размыла себя, но тем не менее. У меня есть пиджак, он дырявый, но он есть. Я буду делать так, чтобы мои дети имели пиджак простой, но при этом он был уже без дырок. А у моих внуков уже был хороший, качественный пиджак, сшитый по их меркам. То есть мы мыслим и в рамках капитал в рамках поколений сразу. Не здесь и сейчас ртом и задом мы будем с вами изо всех сил, да, для того, чтобы сделать себе египетскую комнату в доме, бильярдную, еще что-то, а мы понимаем, что выше головы в одном поколении не прыгнуть, вот никак, мы просто себе это говорим, так, я нищий. Ну, вот такие вещи. Даже если вы не нищие, в том смысле, что вы там ходите по улице, братишка, дай на большой. А просто говорите, так, я нищий, да? Все, окей. Нет, я вообще, нет капитала у меня. Все, это все чушь. Могу ли я прыгнуть выше головы и стать там супермиллиардером? В принципе, возможно, все. Может. Каждый из вас может это сделать. Разные есть способы, и многие из них в основном незаконные. К чему меня это приведет? Это может меня привести к тому, что я сяду в тюрьму, меня убьют, еще что-то. Ну, слишком громкие, слишком быстрые деньги вскружат мне голову. Там, наркомания, проституция и все остальное. И я просто сойду в гроб слишком рано. Ну, вы понимаете. Опасность быстрых шальных денег. Все знают. С ума люди сходят. А если мыслить по-другому? Здесь и сейчас я придумаю план на несколько поколений вперед. Можно, конечно, потом и обосраться. И как бы, я согласен с вами. Но многие ли из вас думают этот план? Многие из вас думают на три поколения. Вот честно только. На три. Многие? Очень сильно сомневаюсь я, дорогие друзья. Вы настолько знакомы с древней историей? Вопросительный знак, улыбочка. Так-так-так. Почитайте, возможно, вам понравится. Там и про воспитание кланов, семей родословных. Улыбочка. Но направление у вас правильное. Улыбочка. Детей надо воспитывать родителям. Улыбочка. Спасибо, Алси. В сериале «Наследники» неплохо показано. Упрощенно, но дает понимание, пишет Александр. Ну, вот эти мажоры. Это же вырожденцы. Вот посмотрите на них. Родители с шальными деньгами. Да, и их дети. Отморозки какие-то. Не всегда. Бывают классные дети, богатых родителей, умненькие, хорошенькие, все замечательно. И я думаю, что в статистике так оно и есть, хороших-то больше, потому что они просто не шумят, мы их не замечаем. Ну, вот эти вот, которые вот, дорвались до каких-то денег, вот этих глупых абсолютно, и глупые траты их родителей, глупые траты детей, все глупое, и все как песок сквозь пальцы, просто уйдет и все. И вот там-то как раз на третьем поколении природа отдохнет. Надо ли это вам? Стоит ли это того, чтобы ваше наследие, оно и не было наследием никаким? Дело не в богатстве, ребенок мало понимает цену этого. Михалкова с детства приучали к труду, он конфет просто так в детстве не мог получить. Он рассказывал, пишет Игорь. Хотя конфет, я думаю, было, ой, сколько хочешь. Извините, пожалуйста, когда отец пишет гимн Советского Союза, который, как бы, мы все знаем, да? Ну, это что-то значит, я так понимаю. Вы уговариваете нас быть бедными, пишет лимузин. Нет, лимузин. Я уговариваю вас быть не бездумными, нуворишами, а я уговариваю вас взглянуть на аристократию. Может быть, прошлого, может быть, настоящего. Я хорошо запомнил одно интервью Никиты Сергеевича Михалкова, где ему говорят, вы же интеллигент. Он говорит, я не интеллигент, я аристократ. Ага. Может, мне кажется, что было такое интервью, а может, это правда было такое интервью. Но я его запомнил, даже если его не было. Разница колоссальная. Угу. Вот именно, мажоры в основном у тех, кто деньги не заработал, а получил, украл и так далее. То есть родители сами не знают, как научить обращаться с деньгами и заработать, пишет Марина. Эгоцентризм, что мне внуки есть? Я, пишет МС. О, тоже интересный момент, да?
Я, а вы все, ну-ка, быстро. Дураком растешь.
И вот он бунт. Помрешь, я все твои деньги потрачу. Потому что родители богатых семей очень дисциплинированы, на мой взгляд. Соответственно, и воспитание жесткое, пишет Вова. Сисюкаться, конечно, можно, но это, что из этого выйдет? У меня получилось вывести детей из глуши в столицу, а возможности, в скобках, удочка, пишет Вова. А почему вы думаете, что жесткое? Я не знаю, насколько жесткое воспитание у этих самых богатых людей. Может быть, оно и не жесткое. Может быть, оно строгое, но не жесткое. Жесткое – это не то, наверное, слово. В строгости воспитывать. У нас вроде аристократии с 17-го года нет. Странно, двора-то нет. Откуда дворяне, пишет Илья Сергеевич? Не дворяне, а аристократы, Илья Сергеевич. Я не шибко умный, но первое завещание оформило 18 лет на брата в 93-м, пишет Яна. Да, да. А то знаете, вот это вот, родители уходят, а дети дерутся за квартиру потом. Ненавидят друг друга, не общаются друг с другом. Какой ужас, какая катастрофа, какое, ну, действительно, вот, трагедия какая. Умный не, не равно богатый, аристократ не равно умный, пишет Виктор. Может быть, Виктор. Я и не пытаюсь спорить о терминах здесь. Я просто говорю, что кто-то может пытаться мыслить стратегически. И он с большей долей вероятности победит на большом отрезке. А кто-то и не пытается мыслить стратегически. И он, наверное, если мыслит тактически, победит здесь и сейчас. Но потом все-таки проиграет. Вот о чем я говорю. Мы все восхищаемся Китаем современным, который, как мы считаем, умеет мыслить стратегически и в долгую. Давайте учиться у китайцев. Давайте учиться конфуцианству. Это, кстати, дисциплина, в первую очередь, конфуцианство. Это уважение к старшим. Но и уважение старших к младшим. Отношение к ним правильное. Да? Не тиран, который истязает молодежь, а наставник мудрый, который в нужный момент помогает, подталкивает. Да? Видели Михалкова в молодости? Наглый мажорчик, пишет Дарья. Ну, образ — это образ. А отношение к своим родителям, да? Какое было? Мне видится, но я же не знаю всех подробностей, что оно было вполне себе библейским. Да? Почитай отца и мать. Почитай. Почитай не в смысле прочитай, а в смысле почет. Все-таки они, конечно, несовершенны, отец и мать. И ошибок они делали много. И вообще мы можем ругать предыдущие поколения. Но все-таки, без них тебя бы не было. У Стерлигова его империя распалась, пишет Василий. Наверное. Но я Стерлигова в пример вам и не приводил. Потому что у меня отношение к той схеме, которую описывал Стерлигов, крайне критическое. Я изначально не считал, что это рабочая схема. Я считал ее довольно странной и продолжаю считать. То, что он вот такое, знаете, как это, опрощение, да, производил некое. То, что вот он ушел вот это какое-то псевдокрестьянство, А почему говорю псевдо? Потому что мне так видится. Что я вот, ну, видел крестьян, вот, и потом я видел разнообразные выступления господина Стерлигова, и мне показалось, что я уловил некое различие. Вот. Мне видится, это не работает, как бы. Вот это вот все. Мы пойдем в какие-то там селения свои основывать, еще что-то. Такое ощущение, что по форме скопировали, а по содержанию не получилось. А содержание важнее формы. Угу. Не обязательно топить бревнами печи для того, чтобы строить семью. Не обязательно, это не первостепенно. Просто когда-то отопление было на бревнах. Вот и все. И если тогда люди умели передавать из поколения в поколение какие-то навыки, это не значит, что они умели это делать, потому что у них была дровяная печь. Вот. Это просто было сопутствующим бытом, вот и все. Хотя, кто знает, может быть, окружение в этом смысле тогда таким образом формировало людей. Ну вот, как показывает практика, видите, не работает история. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.